Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, пятница, 9 декабря. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами, как обычно, продолжаем обсуждать различные темы и новости, и высказывания. Насладился вашим обсуждением электоральных процессов, в очередной раз убедился, что наши люди выборы понимают очень специфически. Может быть, попозже об этом поговорим, может быть, не будем, посмотрим, давайте по другим темам тоже пообщаемся. Что вам хочу рассказать? Ну, во-первых, да, видеотрансляция сегодня в Ютубе есть. Вчера вот ее не было, сегодня она вернулась. Соответственно, видеотрансляция, где... не было сбоев вчера, не будет в будущем, я надеюсь. Это ВКонтакте и Телеграм. Телеграм, радиостанции, вы знаете, радио «Говорит МСК». Подписывайтесь, если еще нет. Официальная группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Там тоже видео, там есть чатик. По поводу чатика. Чатик нужен для того, чтобы туда что-то писать. Я иногда что-то читаю. Хотя вот, конечно, у нас вообще площадка ВКонтакте, надо бы ее... развивать. Вот, людей там немного сравнительно с... написать можно не только в чатик ВКонтакте, можно написать в Телеграм. Для этого в Телеграме существует отдельный бот. Чтобы его найти, надо в поиске написать «Говорит МСК бот» латинскими буквами в одно слово. И тогда вы сможете писать мне, как делают это наши с вами... дорогие друзья, вот Григорий из ПБ пишет: в Петербурге опять снег не успевают убирать. Ну, ждите, ждите противостояние Александра Дмитриевича с Евгением Викторовичем. Если Евгению Викторовичу до того сейчас. Хотя, судя по его недавним заявлениям, проверить Александра Дмитриевича на что-то там, на измену родине, по-моему, да, я думаю, что ему до того. Верунчик пишет: добрый вечер, товарищи, берегите себя, как же плохо болеть. Напилась лекарств, готова внимательно смотреть трансляцию. Выздоравливайте, Верончик, выздоравливайте. Лимузин сообщает, что на дорогах уныло, тоже туда посмотрим, насколько там уныло. На восьмерочку уныло, ну посмотрим. Беглов сбежал в Мариуполь. Так, может, не сбежал, может, его Евгений Викторович туда направил, откуда вы знаете. Да, помимо телеграм-бота у нас есть смс-сообщение. В смс-сообщение можно посылать текст по старинке при помощи телефона. Для этого нужно послать его по номеру плюс 7-925-88-88-94-8. И текст... долетит. Так, что, ну, сегодня тоже много вот тем прям и острых, и, ну, разных, да. Вот, и там Путин на этом есть, там высказался по множеству вопросов, да. Ну, зачитаю новость. Ладно, давайте начнем с... не с погоды, да? Начнем не с погоды, начнем с ленты новостей. Хотя, наверное, Юрий это вам уже зачитывал, судя по отсечке. По поводу того, как Путин высказался о приговоре Илье Яшину, который сегодня получил 8,5 общего за фейки. И ему Андрей Колесников, журналист-коммерсант, достаточно известный, с такой очень специфической манерой писать. Не знаю, наверняка читаете, если не читаете, обратите внимание. Вот, он задал вопрос президенту, не считается ли, что это зверский срок за слова. А кто это такой? Блогер? Знаете, как у нас в народе говорят, если кажется, надо креститься. Я все-таки базовое образование получал в Ленинградском государственном университете. Хочу вам сказать, что вмешательство в деятельность судов считаю абсолютно недопустимым. Подвергать сомнению решению суда считаю нецелесообразным. есть определенные законом обозначенные права защиты граждан. Так как они хотели бы это делать, можно обратиться, наверное, в вышестоящую инстанцию. Адвокаты господина Яшина наверняка знают, как им надо поступить. А, собственно, барышня тащит чеча на рыбалку, а ему совсем не хочется. А, ну, в общем, почему бы и нет? Вот. Ладно, давайте теперь к нашим традиционным блокам. Значит, погода. По погоде что-то опять странное, потому что тишковец нам пишет, что последняя декада декабря, в общем, ждут нас крепкие русские морозы, нас с вами, москвичей. Вот. Точные прогнозы будут представлены не ранее, чем за 5 суток до Нового года. На Новый год, видимо. Вот. Средняя климатическая норма ночью минус 10. Днем до минус 7. Вильфанд. Циклон с низким давлением принесет в Москву заметные осадки. За субботу, воскресенье, понедельник, вторник будет заметное количество осадков, не менее 40% месячной нормы. В субботу до плюс 2, в понедельник до плюс 3, вторник плюс 2. Ночью, я думаю, что все растает. И, да, как он пишет, ожидается гололедица, заносы, туманы, налипание мокрого снега на провода и деревья. Видимость будет ухудшаться, это по-настоящему сложная ситуация. Плюс ветер до 10 метров в секунду. Влажная, мрачноватая погода и порывистый ветер будут создавать дискомфорт. А, кстати говоря, вот еще одно техническое пропустил я объявление. 16 человек прислали свои соображения по поводу заставки. Если кто-то еще не в курсе, повторю, да. Мы с вами проводим некий конкурс. Конкурс будет длиться до 23 числа декабря. Конкурс на идею, да, и идею содержания заставки программы «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Идея заставки, да, должна предусматривать, что заставка продолжается там, от 15 до 25 секунд, содержать какие-то мысли, там, возможно, тексты. Вот. Кстати говоря, несколько человек прислали музыку собственного и сочинения, да, чуть не сказал, изготовления. Я послушал, вполне неплохая. То есть, честно говоря, да, я думаю, что выбор будет, ну, такой достаточно емкой работы, потому что есть и люди присылают по нескольку вариантов. Да, и люди присылают вот разнообразные варианты, да, в стихах очень много. Ну, как много, всего их 16, да. Так вот, напоминаю, что в этом конкурсе участие может принять любой. Это я еще в телеграм-канале у себя не писал про это, только вам говорю. У вас прима нокта, да, в данном случае. Вот, чтобы, соответственно, в конкурсе поучаствовать, надо и вот свои соображения как-то сформулировать, да, чтобы это соответствовало там духу нашей программы, ее содержанию. Учесть хронометраж каким-то образом, да, предположить, и послать мне на почту. А почта достаточно простая. info@asafov.ru. Да, это на моем сайте, почта, почтовый ящик info. Шлите туда. Вот, будем выбирать. Какой приз? Приз, значит, ну, в общем, приз — это 50 тысяч русских рублей. Если мы все-таки выберем, да, найдем ту идею заставки и заставку изготовим, да, вот, соответственно, получит приз победитель. Если несколько идей будут использованы в заставке, а я в Новый год совершенно точно хочу войти с новой заставкой. Ну, правда, вот это уже мне, я понимаю, что там традиции и так далее. Вот. Ну, вот я хочу неких обновлений, да, более актуальных, более отражающих нашу с вами ежевечернюю практически действительность. Вот. Соответственно, если несколько идей, то разделю между победителями. Если так случится, да, потому что меня уже вчера упрекали, но мы-то знаем, что вот ты это пообещаешь, а потом кинешь, скажешь все идеи дрянь, Людей умных нет, заставка останется прежняя, а полтинчик и сэкономится. Вот, значит, на этот счет у меня есть следующий рецепт. Если ни одна из идей не выстрелят, да, не будет материала для новой заставки, мы в следующий год с вами уйдем с новой, ну, со старой заставкой, тогда я выберу все содержательные сообщения, все содержательные. Бредятину оценивать не будем, да? Мы ее исключим просто для того, чтобы нас не заспамили. И вот между содержательными участниками, те, кто вложил, ну, труд в это, да, душу, сердце и мозг, мы, соответственно, разделим между всеми. Вот. Так, что еще? Еще раз про 50 штук лимузин спрашивает. Лимузин на следующей неделе, потому что вот Алексей меня ругает, что вы на свою заставку заняли пол эфира. Да, много, видимо, не слышали. Да, заставка для передачи «Отбой», проект заставки, идея заставки, мысли про заставку, хронометраж 15-25 секунд, текстом или как-то еще, как это вам видится, присылайте на почту info@sobaka.ru. Вот, 50 тысяч рублей. Вот 251-й продолжает месяцами писать какую-то чушь в СМС, но он там практически один, да, ну, там очень редко кто-то с ним бывает, я зачитывать не буду. Рубли, наверное, российские, а не русские. У нас русские рубли, Светланыч, у нас русские. Ладно, давайте дальше. Дмитрий Анатольевич Медведев, я бы хотел сказать, бессменный спикер нашей рубрики, да? Но на самом деле мы иногда и говорим не только про него, но про него часто. Он сегодня отнесся к 9 декабря, а у нас в этот день отмечают День Героев Отечества. Памятная дата утверждена федеральным законом от 28.02.2007 о внесении изменений в федеральный закон о днях воинской славы и памятных датах России. Праздник – дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград, званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, Орденов Славы и Святого Георгия. И Дмитрий Анатольевич по этому поводу пишет: «Герой – это человек, готовый пожертвовать собой ради своего отечества, защищая нуждающихся в помощи людей. У нас много героев с большой буквы, мы ими гордимся». Мы их помним, мы берем с них пример. Но Дмитрий Анатольевич был бы не Дмитрий Анатольевич, если бы он вот ту точку поставил бы и все, да? А вот в тусклой, свихнувшейся от интеллектуального вырождения Европе и разжиревших от бесконечного печатания долларов на больных деменции США таких больше нет. Поэтому мы сильнее, поэтому мы победим. С Днем Героев Отечества! Елена спрашивает, я отвечу на вопрос Елены, да, и поговорим про героев и про Медведева. Елена, передача «Аношка» больше нет, ее больше не будет. Она закончила свою деятельность в этом ключе, да, сохраняет другую, но вот закрытый клуб закрылся. Вот откроется когда-нибудь, мне неведомо, но пока вот так. info@asafov.ru, Александр. Так. Спросите у лимузина. Не буду это, у лимузина ничего спрашивать такого. Вы можете самостоятельно спросить. Так. Про героев. Вот как вы считаете, да? У меня есть свои соображения на эту тему, да? Мы немного, оттолкнувшись от Медведева, поговорим. Вот герои. Герои для нас это кто? Это вот герои, у которых есть награда, которая соответствующая. Или это люди поступка, да, люди подвига и шире. А что такое подвиг? А чем он вызван, да? Вот кто такие герои? Кто им может стать? Я вот хочу на эту тему с вами порассуждать, потому что есть ряд своих соображений, да. Вот. И мне кажется, у нас как-то со временем смазалось понимание, что такое подвиг, кто такой герой вообще. Я часто слышу, да, соображение, что герои — это какие-то специальные люди. Это вот они специальные люди, в специальных каких-то растут, я не знаю, там, инкубаторах, да, и вот их, они готовятся, а потом бабах, и вот подвиг, Родина позвала, вот подвиг. И Что такое подвиг, да? Ну, это вот некий поступок, для которого человек специально должен быть готов. Нормальный, ну, обычный обыватель, да, homo vulgaris, да, не может совершить подвиг, потому что это, опять же, да, вот специфика каких-то отдельных людей. Лимузин что-то хочет сказать. Здрасте, Лимузин.
Да, здравствуйте, друзья. Ну, герои бывают разные, понятно. Но мне кажется, что герой по-настоящему тот человек, который, не ведая того, здесь и сейчас делал нечто, что не могут делать большинство людей в обычной ситуации.
Ну, например, съесть 20 бигмаков, вы имеете в виду?
Нет, ну нет. Речь, как правило, идет о спасении жизни. Например, по-моему, вчера была тема про встречу Нового года, и кто-то там рассказывал о том, что вот он...
Добрый док, да, вот. Да, спас две жизни, получается.
Вот, это геройский поступок, я считаю. А он это осуществил не просто так, он специалист, и поэтому стал героем на своем месте. Вот, есть герои собственного труда, которые к своему героизму шли, так сказать, долгих, сколько там лет надо отработать. Ну, тоже своего рода герои, почему нет? Но все же на самом деле, мне кажется, что герои – это вот именно те люди, которые, рискуя потерять все, в том числе и собственную жизнь, спасли кого-то. Вот, нет, так, героизм проявляют наши, например, врачи.
Как вы считаете, насколько у нас общество понимает вообще про подвиг, про героизм?
Наше общество, оно, к сожалению, разношерстное. Большой процент, конечно, понимает. Кому-то вообще нет дела до того, что происходит вокруг. Кто-то понимает, но, может быть, не вполне. И, опять же, герой нашего времени. Кто он? Ведь у любого времени есть герой. В 90-х это был парень в кожаной куртке на вишневой девятке.
Не, ну это очень аллегорически, да? И потом, для кого? Не для всех был парень на вишневой девятке героем-то, по сути.
Он был популярен.
Ну, популярен. У нас вон какой-нибудь, прости господи, Моргенштерн, иностранный агент, скорее всего, да, точно не уверен. Тоже же популярен, правда?
Ну, для кого-то, возможно, и он герой. Просто процент тех людей, которые считают его героем, я уверен, ничтожно мал, и это радостно.
Ну, то есть вы считаете, что тот самый пресловутый спортивный парень в кожанке на вишневой девятке, да, с пистолетом Макарова в барсетке, был таким героем для большинства?
Ну, это порождение времени. Я тогда был молодым человеком и ощущал, что, наверное, героем для большинства. Но для большинства моих сверстников. Понятное дело, что для моего папы с мамой он героем не являлся. Поэтому это очень такое субъективное точка зрения. Поэтому я не могу утверждать, кто...
Героем Виктор Цой был, который про героев и же пел, и фильм был «Последний герой». Вот совершенно очевидное прочтение было. Помните там роль в этом, в его фильме-то, да? В фильме «Игла», по-моему, да,
я
называл?
Да, но я, честно говоря, этот фильм не сильно люблю. Вообще, Цоя как актера... Я как-то не очень воспринимаю, на самом деле.
Я его и как музыкант не очень воспринимаю, но мы как явление обсуждаем.
Ну, понимаете, герои, в принципе, должны быть. Если государство наше хочет, чтобы герои были, так сказать, в линии партии нашего и правительства, так сказать, да, государственного, то эти герои должны как-то, не знаю...
Вот хотите, я вам задам вопрос, который немножко, да, нас выведет на другую повестку. Вот, например, Светлана Айнурова. Знаете, кто такая? Это девушка, которая по ковиду с третьей степенью, с стадией, точнее, онкологии, да, все равно занималась помощью людям, пока не погибла от этой страшной болезни, да? Вот. Или, например, Дамир Юсупов. Но этот известней, конечно, да? Он посадил самолет в кукурузу, да? Вот это герои.
Конечно,
а вот в какой линии партии они сделали свои поступки?
Я не это имел в виду, но смотрите, я просто не договорил на свою мысль, так сказать, попытаюсь закончить. Смотрите, вот об этих людях, которых вы назвали, государство, пропаганда государственная должна сообщать. Про них надо снимать какие-то фильмы. Про них надо сообщать людям, потому что многие о них не знают в силу того, что им неоткуда это узнать. Потому что в советские времена все же хотели, ну не все, но многие хотели быть там космонавтами. По какой причине? Потому что космос наш был популярен.
Нет, потому что космос была наша мечта. Мы об этом много раз говорили. Это большая мечта. Вот она, такие там крупные, да, проекты на вроде БАМа, да, и космос. Космос вообще это там мечта человечества, которую у него украли.
Это, да. Это же освещалось ежедневно. Это же ведь мысль вбивалась в голову людям, что, ребята, Надо жить вот так, а не вот так. А у нас сейчас включите телевизор, да? Многие не смотрят телевизор по той причине, что оттуда льется чернуха. Невозможно ее смотреть. Одно и то же. Либо Соловьев, наш уважаемый, либо какая-то чернуха льется какие-то фильмы про каких-то бандитов, вечно кровь. Я
периодически, когда езжу в командировки, у меня там из развлечений в основном только телевизор бывает в номере, да, вот приходишь после мероприятия, и я нет-нет, да включаю, и могу сказать, что не могу подтвердить, что там сплошная чернуха. Я вижу истории про героев, да, я вижу какие-то хорошие репортажи. Может, я, конечно, не смотрю телеканал с украинскими ток-шоу. Разный телевизор, разный. Ну, какой есть, такой там и включаю, да.
Нет, я куда-то в регионы, если езжу, там по местному каналу можно, конечно, посмотреть что-то такое на местности происходящее. Это действительно интересно, это что-то новое.
Не знаю, я смотрю ВГТРК-шные каналы преимущественно, «Россия-24». Я вот там не вижу там поток чернухи такого, это о чем вы говорите.
Я не сказал, что это на всех 100%. Я просто говорю вам, как обыватель, который после работы пришел, плюхнулся на диван, взял пульт и начал
щелкать. Давайте, ладно, черт с ним, с телевизором, да, с героев там немного. Да, давайте лучше попробуем с вами сформулировать, что нам нужно, чтобы общество вспомнило, что героем может стать каждый из нас, и каждый должен, ну, как-то быть, наверное, в себе уложить идею, что ему, возможно, придется стать героем, совершить подвиг, переступить через страх, переступить через свои эгоистические интересы, потому что это часть нас, потому что это наша, скажем так, наша там культурная основа, да, такая.
Нам нужна национальная идея, четко сформулированная.
Согласен. Вернее, даже не четко сформулированная, а понятная для всех. Евгений, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер. Спасибо за эфир. На самом деле, вот тема вообще героизма, да, в нашем народе она прописана уже в генетике, потому что у нас ни одного столетия не было, когда не было бы каких-то агрессивных военных действий извне. То есть Россия всю свою историю, Россия как государство, как организм социально, она защищается. Поэтому у нас воинство, героизм прошит у нас внутри у каждого человека. То есть вот вчера он был слесарем, а сегодня на Донбассе совершает подвиги. Вчера он был заключенным, допустим, да, в какой-то колонии, а сегодня он уже у Вагнера совершает подвиг, защищает Родину. Поэтому это вопрос, ну, как же, ситуации, сложившейся ситуации. Я уверен, что каждый, вот я не идеализирую, вот простите за такой монолог, может быть, кому-то он покажется высокопарным или пафосным, но говорю просто, вот сейчас живой пример вам приведу. Вот есть парнишка такой в Донецке, Миша Матвиенко. Он был в Востоке, кто понимает, о чем я говорю, то есть как бы тот в курсе, на передке был, глазами, вот. Попал под РСЗО. Я остался без двух ног, без руки, без глаз, с пластиной титановой в голове. Парень тихонечко живет в Московской области с мамой со своей, которая тоже инвалид по зрению, с одним глазом, второй уже пропадает зрение. Вот недавно ее прооперировали. Ну вот мы там собрались, ребятам помогли немножко с операцией. Так вот. И этого парня никто не вспоминает, никто про него не знает. Вот, недавно я звонил Александру Валерьевичу Сладкову, где-то вот месяц назад, наверное, напоминал об этом парне. Вот это вот, понимаете, вот это вот героизм, тот, который в нашем народе, Александр. Вот я про это хочу сказать. В каждом человеке. В 2014 году этот Миша был простым донецким пареньком, таким спортсменом был, борцом, вот, русским стилем он занимался. А в одночасье он стал героем. Вот в каждом человеке, я уверен, у нас в России, в русской душе прописан героизм.
Согласен с вами, Евгений. Более того, я хотел бы два момента отметить важных. А еще важно, вот почему мы говорим о героях, почему я считаю, что об этой теме нужно и важно, и важно очень говорить, потому что отношение к людям, совершившим подвиг, вот как пишет Александр, 10 лет в Склифе отработал, тоже герой. Вот это отношение, да, не забывать, это же тоже важно. Это же тоже важно. Это та же часть, да, это та же часть того же самого чувства. Вот, это очень важный момент вы отметили. Потому что мы-то, да, с нашим восприятием информационного потока, ну да, послушали и забыли. Это же уже не возбуждает. Вот, поговорим еще об этом. Сейчас новости.
Специальное вечернее. Не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, пятница, 9 декабря. Мы с вами начали говорить о героях. И вот Сергей пишет. Не уверен, что нужно называть фамилию, но вот прочитаю, что он написал. «Добрый вечер, у меня ДЦП. В свое время, поздно, приезжая с работы, защитил двух молодых барышень от пьяного быдла. Для них был героем. Для себя нет. Делал, что должен. Воспитание такое. И вот это ключевой момент. Что такое подвиг? Что такое героизм, на мой взгляд? Да, о чем, ну, как мне кажется, да, мы стали подзабывать. Это готовность совершить поступок ради защиты другого человека, поступивший своими интересами, своими страхами, да, своей безопасностью и так далее. Когда есть понимание, что ты родился не в стране, а на родине, и пока государство не станет относиться к стране как к родине во всей своей массе, многие этого не поймут, это двустороннее движение. Я считаю, что вот ждать пока какое-то... ну, там, кто-то что-то решит и начнет делать, и тогда вы уже сами себе разрешите делать что-то в двустороннем движении, это неправильная позиция. Но эта позиция, она хорошая, ну, она хорошо оправдывает бездействие. Не надо путать героизм и добросовестное отношение к своему делу. Героизм, как правило, действие ради других, сопряженное с риском для собственной жизни. Ну, честно говоря, вот даже не знаю. Вот Дамир Юсупов, ну, они же все рисковали жизнью. Знакомый КМС по боксу защитил девушку, сейчас сидит. Да, таких историй тоже много. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, мне кажется, не каждый готов к подвигу, не каждый готов к такому поступку, который можно назвать подвигом. В наше время, вот именно в сегодняшней ситуации, посмотрите, сколько народу у нас, у молодых, таких, которые бы могли вот по нашим вот правилам каким-то совершить эти подвиги. Они уехали спокойно из страны, значит, они о чем заботятся? О своем комфорте. Они, наоборот, это противоположные тем людям, которые как бы пожертвовали собой ради других людей, действительно, своей жизнью, вот они спокойно уехали, спокойно, без зазрения совести, без экивоков там на то, что в стране такая ситуация, что это страна, это родина, да. У меня очень много таких знакомых, которые спокойно уехали, пополнили Казахстан, Узбекистан, там, даже в Китай уехали люди. А вы знаете, мне кажется, вот эти люди, которые на самом деле совершают подвиги, и вот я бы не называла подвигом 10 лет работы Склифосовского, да, как тут называлось. Это работа, это определенная...
Посадить такое... самолет — это тоже работа же, нет?
А какая ситуация? Какая ситуация была?
И там то же самое. Как, откуда мы знаем, какая ситуация? Сколько было тех ситуаций за 10 лет в Склифе?
Ну да, может быть, и вы и правы, но вот почему-то мне кажется, что когда человек работает конкретно, да, вот по своей профессии, он выполняет эту работу, и это у него даже иногда и не то, что как мы считаем, что это внештатная какая-то героическая ситуация. Ну, всякие случаи у каждого, и учителя тоже бывают.
Да, конечно, да. Конечно, согласен. Вот. Про учителей, кстати, поговорим, хотел сегодня. Вот хорошо, что вы напомнили про учителей-то. Вот эпизод я бы и в жизни не стал бы обсуждать, собственно, да, ну, история такая, но тем не менее, да, про учителей. Директор, не директор, конечно же, а сын директора филиала Росреестра Чувашии, Георгий Татур, устроил слежку за учительницей географии. Ехал следом за женщиной и записывал видео. Сегодня, это цитата, сегодня в нашей программе главная шлюха страны. Единственное, что обидно, что я трачу соляру, ну и так далее, и тому подобное. Потом он объяснился, что он снимал это для личного пользования и не знает, как это оказалось в сети. Потом записал видео с извинениями перед учительницей. А потом рассказал, что... это сделал, ну, повел себя настолько недостойно из-за плохой оценки. Вот, ну, не сказал, что это никто бы не заметил, если бы он бы не был сыном своего отца. Вот он сын такого высокого отца, и вот теперь, да, все СМИ стали на это обращать внимание. Цитата. «Будем честны, каждый, кто учился в школе, недолюбливался его преподавателя. Я не пытаюсь оправдаться, ничего умного я там не говорил. Однако инфоповод, который гуляет по всей стране, был высосан из пальца. Во всех заголовках упоминают конкретно должность моего папы. Никто еще не написал подростка, молодой человек, из-за этого люди так реагируют. Люди так реагируют, понимаете? Вот, а учитель, учительница, очевидно, да, не давала жить ему спокойно в течение 3 лет. Хотел бы лично извиниться перед педагогом, но не смог с ней поговорить. А родители не учили его такому поведению и провели с ним беседу. А, значит, Министерство Чувашии прокомментировало ситуацию усилить профилактику буллинга, сталкинга и шутинга. Я надеюсь, это шутка, да? А также осудили неэтичное поведение по отношению к педагогам. Вот, значит, ну вот бывают у нас эпизоды-то с детьми, так сказать, да? Вот, и вопрос, ну, про учителей понятно, да, про учителей понятно. Учителя действительно разные бывают и так далее. Но вот это что? Вот с этим как быть? Мне кажется, если уж ты прикрываешься именем высокого папы, ну не то, что прикрываешься, а причина, да, то, значит, ты к себе требования другие должен предъявлять. Если твое недостойное поведение, да, попадет под лупы журналистов и ударит по твоему отцу, и он будет вынужден как-то оправдываться. Может, другие к себе требования надо предъявлять? Не знаю, честно говоря. Вот это меня вынесло просто, это сообщение. Не сообщение, а то, что это молодой человек, да, молодой подросток говорит. Вот. Не знаю, достойно ли это обсуждение, но, тем не менее, вот эпизод привлек мое внимание. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер. Я сел в Москву. Я, конечно, извиняюсь, может быть, не совсем в тему, но знаете, что хотел сказать? Сегодня ушла в декретный отпуск наша учительница 64-я школа Наталья Дмитриевна. Молодая, но я вам скажу так, что дети плакали. Реально обалденный учитель во всех отношениях. Классный человек. Вот, поэтому хотим удачи пожелать. И таких бы побольше учителей. Это самый лучший учитель. У меня 2 детей. Это классный руководитель младшего сына. Я скажу, что таких учителей, тем более молодых, такого возраста я не встречал. Удачи, большое здоровье. Ну и чтобы ребеночек родился здоровенький, все было хорошо. Спасибо, извините, если что не так.
Да, пожалуйста, всегда рад вам помочь в передаче таких теплых слов тем, кто это заслуживает. Парень урод, но по сути стал жертвой технического прогресса. И в наше время были такие же подлые шутки, только не попадала в паблик и не подвергалась хейту. А Владимир Чурин, офицер, накрыл собой гранату на учении, спасая солдата. Вот он, герой. 3 секунды на размышление, он даже не раздумывал. Мою жену в Шри-Ланке лечил врач, который учился в России. Вытащил ее, а Россия отзывался с любовью. А, так, кто еще? За депутата с таким сыном я бы не голосовал. Пузатый Жужень в 11 классе столкнулся в магазине с учительницей ОБЖ, которая покупала водку. Он тоже покупал водку, он с ней поздоровался, и не пожелали друг другу хорошего этого самого вечера. А, так, я не герой, я лучше буду жить спокойно. Что вы к нему пристали? В таком возрасте мысли о своей ответственности перед родителями еще не посещают молодые головы. А так за глаза многие дети матом кроют взрослых, даже если на людях очень воспитанные, фиалками какают. Мне не понравилось то, как он это объяснил, что из его слов следует, что все так себя ведут с учителями, просто к нему придрались, потому что папа очень высокий. Росреестр, да, это же я не знаю, что это такое. Новое дворянство. Алло, вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, это Мышел. Ну, заголовок кликбейтный, понятно, что все в интернете зарабатывают деньги. Да, поведение отвратительное, но у нас такая молодежь, к сожалению или к счастью. Но это же еще и гормоны играют. И действительно, если бы папа не был бы таким высоким, ну, проехало бы мимо. А я все-таки хотел сказать по поводу геройства. Почему-то никто не заметил, что любой человек, даже пусть маленький человек, он может стать героем. Потому что героизм – это преодоление себя в первую очередь.
Я про это и говорю в целом. Да, вы совершенно правы. И, например, есть там случай Дима, вот я забыл фамилию, который...
Это восьмилетний, который вытащил...
Да, да, он шел, и там в озере двое там тонули, причем постарше его. Он ехал на велосипеде, он бросился к ним, да, их вытащил, утонул. Вот, соответственно, вот вам тоже пример. Спасибо за ваше мнение. Вот, так что... Ну, вот вопрос, на самом деле. Вот мы часто говорим там о равенстве в нашем обществе, о неравенстве и так далее, да, но вот есть какие-то, мне кажется, искажения, которые я, честно говоря, ну, не знаю, как преодолевать. Вот я не знаю, где тут, кто тут должен быть моральным, так сказать, направляющим, наставником, семья или школа в таких случаях. И что с ними делать, как с ними быть? Потому что это у нас дети несчастные, перегруженные, да, про учителей-то кто... Когда вспоминает, насколько они перегружены, насколько они, да, находятся под буллингом, прессингом и шутингом и так далее. В 90-е, Лимузин пишет, сын одного из начальников нашего отдела в милиции был пойман на воровстве. Папа тут же подал в отставку. Молча, вот показатели, сейчас сопли жуют, отмазывая отпрысков. А, вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло. Добрый вечер, Александр, спасибо за счет.
Да, говорите, в эфире, алло.
Для меня вот герои это очень сильные люди, вот, которые, как в фильме «Пацаны», приемах его роль. Вот такие люди, которые реально отрекаются от своей жизни, но вытаскивают из трудных ситуаций ребят. И вот почему такие фильмы у нас не снимаются? Взять тут же Америку, таких фильмов, там, где там тренер приходит, мотивирует именно трудных подростков, там, с не очень благополучных семей, очень много фильмов. У нас почему-то нет. Потом вот... геройство, но это, да, уже все было сказано выше звонящими, что да, это когда именно самоотречение, ты ставишь просто, ты сможешь там пройти мимо и жить с этим, или вот ты не сможешь пройти, да, и, возможно, ты умрешь в данной ситуации, там, влезешь в какую-то потасовку, либо еще что-то, прыгнешь в воду в ледяную, не умея плавать, такие случаи тоже бывали. Но вот именно учителя, в моем мнении, сейчас, конечно же, они под огромным грузом, вот эти вот мамаши ненормальные, я считаю, просто там выносят голову за все и за вся. И мой ребенок. Потому что из ребенка делают идола. А идола нельзя делать ни из чего. Потому что один-два ребенка, когда было их 5-6, было отношение другое к детям. А сейчас немножко ребенок превратился в идола. А это неправильно.
Да, тоже тема такая достаточно обширная. И, ну, это факт, это же есть. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Подольск. Владимир, вот я, конечно, прожил уже 76 лет и как-то не верю в наш народ. Вот два пустяка. На 9 мая у нас окурки, на сквер подольских курсантов, валялись, наверное, десятки тысяч. Я пошел в подольский рабочий, вот наш, там, значит, вышел Лена, меня не пустили значит, на порог, а администрация. И говорит, мы заявление, жалобы и вообще работать с людьми не работаем и не будем. Понимаете? А вот мимо окурков проходили учителя, военные, прокуратура. Я написал тоже свое письмо, только по другому поводу. Там хотели залезть в мои эти деньги. Вот, написал 3 письма. Видел это 3 заместителей прокурора. И ничего не сделали. С июля месяца до сих пор ответа нет.
А про окурки-то что, расскажите, я не очень понимаю.
Ну, там это было, мне позвонили по телефону, сказали, что там какой-то Олег Денисович хочет снять у меня 100 тысяч денег. Ну, я спросил, кто звонит, чего, телефон, ну и вот. Вроде бы все расписал, отнес в милицию. Там 2,5 часа мне продержали, вот, ну, чтобы я заявление не отдавал. А потом, говорю, я пойду в прокуратуру. А он говорит, не ходите, все равно ко мне придет.
Ну, вас же ладно, в общем, мне понятна ситуация. Не понял, почему здесь окурки, но в целом ваше возмущение понятно. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, слушаю.
Добрый вечер, Андрей, меня зовут. Вы знаете, на мой взгляд, вот эта вообще тема, она немножко опоздала лет, наверное, на 30 в нашей стране, потому как Вот я помню свое детство, я 65-го года рождения. У нас, мы точно знали, что мы, ну, не винтики, конечно, но мы каждый, это ответственный член своей страны. То есть мы каждый в дальнейшем вот вырастем и будем людьми, которые будут жить ради процветания нашей любимой Родины. Понимаете как? И мы не считали, что каждый из нас это вот пуп земли. Вот правильно перед этим сказали, не было понятия «я ж мать». То есть если я, не дай бог, где-то нахамил бы старшему на улице, то я дома бы, в жизни бы не мог бы ничего подобного даже сообщить. Я бы от своих родителей получил бы больше, чем от того, кого я обидел на улице. Понимаете, воспитание было в таком ключе. И, соответственно, скажем так, героизм, он закладывается вот именно вот с тех моментов, когда ребенок начинает осознавать, что он... это часть этого большого общества, которое относится к нему хорошо, и он обязан этому обществу, он должен ему служить. Он
а кто, ему, кто, этому, кто это должен объяснить ему?
Я думаю, начиная с родителей. Начало, конечно, родители. Ну и, скажем так, у нас общество, вы же помните, наверное, ну не помните, не знаю, пионерские организации начинаются...
Вы знаете, у меня есть вот такой контрпример, возможно, не очень удачный, но вот смотрите. В 60-е годы с пионерскими, комсомольскими и прочими было все прям хорошо. Люди росли в... там, в полной вере в ту идею, о которой пишет «Лимузин», да, хотели в космос и так далее, а потом они выросли и грохнули Советский Союз. Куда у них все делось, вот эта самая общность, о которой вы говорите?
А вы знаете, грохнули не те, которые были, грохнули те 5-3-5% активного, скажем так, может быть...
А 97 даже... где были?
Ой, вы знаете, вот на самом деле мне так стыдно, что я был среди тех 97, когда все это происходило, когда были все вот эти моменты, мне было, когда сносили памятник Дзержинскому, смеялись, радовались, думали, идиоты на самом деле, когда все вот это вакханалия происходило, мы, мол, надо ехать к Белому дому, надо туда, я помню прораба, который говорит, куда вы собрались, работать надо. Потом этот прораб в нищете умирал через буквально там 20 лет. Он бы, наверное, все бы вернул. Вы понимаете, мы не верили, что что-то может измениться. Вот это может быть парадокс и глупость. Но мы, когда все это происходило, вот эта серая масса, мы думали, да ничего не будет. Вы понимаете? Ну, что-то там происходит.
Такой праздник непослушания для взрослых, да, такой?
Да, 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 совершенно верно. Ну, кто-то там что-то бесится, там жиру бесится. Ну, это смешно, да, ну. Ну, что-то там происходит. Ну да, ну смотри, памятник снесли. Вот идиоты, да? Ой, блин, вот как... Но если бы кто-то хоть вот на мгновение тогда из нас представил, к чему это приведет, я думаю, что смели бы к чертовой матери всех вот тех реформаторов и развеяли по ветру.
Да это вот, понятно. Реально. Знаете, в чем, вот в чем парадокс ситуации? Спасибо за ваше отношение, за ваше мнение. Парадокс ситуации в том, если бы знать бы, тогда бы мы, да. Но мне кажется, проблема в том, что мы, ну как в широком смысле мы, да, каждый из нас, там, каждый, кто будет после нас, там, дети и так далее, должны жить так, чтобы вот в будущем не возникала эмоция, блин, да если бы я знал, что так, я бы тогда, конечно бы, не... смеялся, не участвовал, наоборот, участвовал, да, или там соучаствовал еще больше, да, еще больше. Вот как, соответственно, вот выйти из желания постоянно соломки-то подстелить? Вопрос. Вы в эфире, слушаю, Сова.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Павел, Москва, да, сам являюсь учителем. Вот, хотел просто прокомментировать про воспитание, про вот это вот все. Знаете, мы все равно все родом из детства, и мы все дети своих родителей. И вот так общаешься, очень много идет от семьи, потому что семья дает пример подростку, основной пример жизненных установок и жизненных целей. Для чего и почему. И дальше они все это, соответственно, несут в школу, несут в мир, в массы. И вот проявляется вот такое поведение. К сожалению, это так. Никуда от этого не деться.
Что делать-то?
Знаете, воспитывать воспитывать, ничего СС, кроме как воспитывать. Слава богу, мы чухнулись, да, 30 лет этим вообще не занимались, да. В законе об образовании понятие воспитания появилось только 2 года назад. Мы только начали об этом говорить, да, и вспоминать, что это практики у нас есть. Но надо понимать, что воспитывает не только школа, да, воспитывает вообще вся среда. Радио, вот вы ведете передачу, вы воспитываете.
Сверстники, здесь. Конечно. Я знаю, о чем вы говорите. Вы знаете, у меня был достаточно такой широкий диалог с учителями, с классными руководителями, с советниками директора по воспитательной работе, где мы обсуждали нечто похожее в большой аудитории. И мне вот знаете, что поразило? Что учителя, люди там, ведущие там несколько классов, да, там заслуженные разные, говорят, ну тут надо подключать родительское сообщество. Я вот на них смотрю и думаю, вы о ком сейчас говорите? О людях, у которых понимание еще меньше, чем у их детей? Те, которые вот выросли взрослыми такими капризными детьми в 90-е? Вы хотите их подключить к чему? К вопросу просвещения о ценностях, о которых они сами ничего не знают, они вам скажут, не забивайте моему ребенку голову ничем, какими там гимны вы заставляете верно. Учить.
Именно так они и скажут, именно так у них нет ценности. Поэтому надо как бы на них не акцентировать внимание, условно говоря, а надо создавать среду, это должно быть со всех сторон. Да? Вот у нас, например, большая проблема в том, что воспитательная среда, это не только передачи на радио, это телефильмы, кино, да, которые идут, это социальные сети. То есть вот это и есть, это все воспитательная среда. Вот эту средой должно заняться государство, понимаете? Потому что дети смотрят социальные сети, куда совершенно не могут ни учителя...
Это понятно. А вы знаете, почему я считаю, что роль учителя мы недооцениваем?
Потому, она очень высока.
Потому что ребенок, хочет он того или нет, вот он в первые годы своей становления жизни... Этот человек, учитель, он его видит больше всех. Больше родителей, больше мамы, там, больше бабушки. Вот это здесь тот человек, который должен наставником быть ему. Он для него авторитет, но вот только потому, что тот несколько часов в день проводит рядом с ним.
Он для него и является авторитетом. Но знаете, что делают эти родители? Они же постоянно подрывают авторитет учителя. То есть ребенок приходит домой, что-то рассказывает, да, то есть, или там, допустим, элементарный пример, начальная школа. Надо помочь ребенку решить домашнее задание. То есть приходит, помогает родитель, да, то есть ребенок обращается к родителю, помоги мне решить домашнее задание. Родитель смотрит на это домашнее задание, вместо того, чтобы там спросить, условно говоря, ребенка, как вас в школе научили, чему вам, что говорила учительница.
Да ты какой дебил он, тебе это задал, он говорит.
Да, да, и все, и нету авторитета учителя сразу в глазах ребенка.
Ну, что поделать, это тоже надо преодолеть, это тоже надо преодолеть, пройти.
Ну, это надо преодолеть, но это проблема комплексная, ее надо решать.
Да, 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 я согласен, но тут вопрос про среду, вы сказали верно, да. Но, опять же, если отключить весь интернет, появятся другие источники информации, это вопрос формирования своего сигнала. Своего сигнала, да, своего потока, да, своего, потому что вот тоже... На одном из там мероприятий подходит ко мне учитель, да, мы там обсуждаем, он говорит, а когда нам министерство даст часы краеведения? А то вот у нас Енисей тут рядом, да, и вот а дети и вообще не знают про это. Надо отнять там какой-нибудь там условный, там, не знаю, физкультуры, да, и добавить, пусть будут часы, и расскажешь про Енисей. Я говорю, а вот, ну вы же знаете про Енисей, да? С детьми общаетесь, да? Они хотят знать, да? Вам что, нужно... Часы только? Ну да, я говорю, нет. Возьмите телефон, запишите ролик, киньте детям, расскажите про Енисей, сделайте это за 2-3 минуты. Для них это нормальный способ потребления информации-то. Вам не нужно ждать, пока спустится с министерства приказ. Вот, ну, понимание, говорит, появилось. Да, что так можно было? А я знаю, что люди, которые вот это пространство формируют сами. Без, так сказать, усилий извне, и правильно делают. И вот это тоже, кстати, герой. Вообще, педагогический труд мы с вами часто по привычке недооцениваем. Считаем, что учитель, ну, это кто? Это кто? Что он каждый год рассказывает одно и то же? Ну, что там может быть умного? Вот, ладно. Новости, потом дальше поедем.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в Москве. Давайте, прежде чем переходить обратно к широким и большим темам, посмотрим, что происходит вокруг нас. Обрадуемся или расстроимся, пока не знаю.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Но, глядя на свои радары, могу сказать, могло быть и хуже. Вчера совершенно точно было похуже. Сегодня, конечно, тоже для оптимизма мало поводов. Но, тем не менее, вот радар мой показывает 7 баллов. Ну и, судя по карте, да, так, наверное, оно и есть. Хотя энтузиастов чувствует себя плохо. Щелковская чувствует себя плохо, причем энтузиастов хуже. Что там с Ленинградкой? А Ленинградка, кстати, значительно лучше, чем вчера. Там есть с переводным стадионом, да, дорожные работы, из-за этого затруднения. Вот, но в целом лучше, чем вчера. Встанете уже за МКАДом, если вы в ту сторону едете. СВХ более-менее, не без сложностей. Трешка, ну понятно, да, все эти там Рижский вокзал, да, Сущевский вал, понятно, да. Центр плохо себя чувствует. Тут куда ни глянь, везде, в общем-то. Вот. Ну, а в остальном, как обычно, Каширка, Нижний МКАД. Вижу что-то на проспекте Вернадского, как что-то собрались люди прямо около метро. Зачем? Обычно они тут не стоят, как мне кажется. Ну, в общем, в целом пятница, типичная декабрьская пятница. Я думаю, ближе к Новому году будем наблюдать и 7, и 8, и больше, и больше, и больше. Вот. Желаю, в общем, вам добраться до дома спокойно, без происшествий, коих на дороге хватает. Ну и берегите себя, пристегивайтесь даже на заднем сиденье.
Говорит Москва. 94,8. Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Хочется, конечно, продолжить про воспитание, про патриотизм, про героизм, про подвиги, но надо говорить и о других темах, а то нас будут обвинять, что опять вы эту свою заладили. Вон, как там, например, пишут. Грохнули страну интеллигенты с прозападными яйцами, наслушавшись проходимца Сороса, а старая гвардия не остановила придурков. Вопросы ко всем, даже к проходимцу Сорос. Уриот пишет: МКАД, я сейчас умру. Александр задается вопросом, который его мучает. Если все в стране прекрасно знают, как детей надо учить, и как детей учить не надо, кто же тогда не знает? Одни лишь только те, кто детей учит? Хороший вопрос. А на что я обратил сегодня внимание еще, да? Ну, во-первых, из внешней политической повестки, значит, то Ляйен, да, сегодня Боррель, да, там на днях Меркель была с Минскими соглашениями. Искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. Россия перекладывает вину, искажает реальность и находит свою аудиторию в определенных частях света. Я говорю, к примеру, о молодых людях на улицах Бамако, это столица Мали, которые показывали телеканалы с плакатом «Путин, ты спас Донбасс, а теперь спасешь нас». Это шокирует, ну, Борреля шокирует. Ну, кстати говоря, и припомнил он еще другой стране. Достаточно отправиться на Балканы, и вы там увидите «Спасибо, с днем рождения, мистер Путин». Евродепутат от Германии Озлен Демирель его раскритиковал за высокомерие, да, и сказал, что африканцы за это вас так и не любят. Вот, ну и отнеслась к этому определенным образом Мария Захарова. Следующим. Жозеп, обратилась она к нему. Вы по себе-то людей не меряете. И дальше пошла какая-то Дмитрий Анатольевичевщина. Деградация коллективного Запада не означает таких же процессов других народов. Напомню, как министр иностранных дел ФРГ считает, что расстояние между странами исчисляется сотнями тысяч километров. Премьер-министр Британии не отличает Балтийское море от Черного. Спикер Палаты представителей США вместо Украины славит Ухань. Президент США путает Камбоджу с Колумбией, написала она в своем телеграм-канале. Только я думаю, что Жозеп Боррель не читает ее телеграм-канал. Вот, но тем не менее, да, это забавно. Вон. Собственно, письмо Россия направила по поводу обстрелов жителей Донбасса. для того, чтобы провести расширенное заседание, да, по, там, по ряду вопросов. Но вот я думаю, что, честно говоря, не будет у этого какого-то эффекта. Ну, посмотрим. Костя Че спрашивает, что там насчет драки Лепса. Честно говоря, я особо-то не в материале, да, я видел какое-то видео в телеграм-каналах, где какие-то мужчины группово прыгали напряженно и кричали, да. Но особые драки там, ну, там есть, да, какая-то потасовка, назовем это так. Я не знаю, почему, что в этом интересно. Вот, о чем еще хотел поговорить. Знаете, сегодня прошло вот это мероприятие, связанное с ЕАЭС, заседание Высшего Евразийского экономического совета. И там Путин много чего сказал интересного, там в том числе вот и про Яшина, и про СВО, и так далее. Про Яшина признан иноагентом, мы же должны, да, это соблюдать. Вот, но я хотел ваше внимание обратить на состав участников, да, и собственно, посмотреть, что сказали отдельные спикеры. Значит, Путин, Пашинян, Лукашенко, Токаев, Жапаров и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Вот, ну, Путин рассказал, да, как он видит развитие, да, укрепление технологического суверенитета, там, внедрение информационных технологий и так далее и тому подобное. Ну, достаточно содержательно, как обычно, да. Вот, значит, интересно, привлек мое внимание господин Лукашенко, потому что он рассказал о том, что два кризиса существуют, энергетический и продовольственный, скоро добавится политический, вот, и что это ударит по врагам Беларуси, да, я утрирую, конечно, но вот он говорит, что надо провести отдельный совместный саммит ЕАЭС, ШОС и БРИКС с привлечением отдельных стран АСЕАН. То есть собрать некий большой такой блок. Блок для обсуждения общей повестки. И хотя, конечно, он тут, как сказали бы, хайпует, да? Вот. Но мне кажется, идея-то на самом деле здравая. Потому что повестка у перечисленных товарищи, ну, этих союзов, да, похоже, схоже. Так, ну вот, мы с вами всегда подозреваем в плохом Токаева. Мы считаем, что он нам не друг, что он только иногда притворяется ради своей выгоды. И, в общем, при любом удобном случае нам, соответственно, вставляет какие-то палки в колеса. Вот, что на сей раз сказал Токаев. Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии интеграции. Ни о каком приторможении интеграционных процессов страны Казахстан не может быть и речи. Казахстан предпринимает все усилия для усовершенствования и оптимизации процесса экономической интеграции в полном соответствии с договором ЕАЭС в интересах всех государств, участников Союза и с учетом национальных интересов нашей страны. Считаю абсолютно правильным подходить к реализации стратегии поэтапно. Уходящий год был крайне сложным для мировой экономики, не успев отправиться от последствий пандемии, международное сообщество столкнулось с новыми геополитическими и экономическими вызовами. Мы видим, как в мире вводятся запреты, квоты, пошлины, серьезно ограничивающие торговлю. На этом фоне наше активное сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза позитивно отличается от глобальных тенденций. Это внушает оптимизм. Масштабные совместные проекты, доля национальных валют в взаиморасчетах растет, положительная динамика, высокий уровень взаимодействия. Ну, конечно, беспокоит пробуксовка на цифровой повестке Союза. А в целом, вот те наши опасения, которые мы испытываем по поводу Касым Жомарт Токаева, да, он не подтверждает. Не подтверждает, ну, по крайней мере, в этой риторике. Хотя раньше, да, он говорил какие-то жесткие и неприятные во многом для нас вещи. Но судя по вопросам, всех интересует, что там с Лепсом. Я не знаю, что там с Лепсом, правда, да, вот пишут, насколько сильно там они подрались. По видео так, потолкались там, по видео ничего интересного. Ну вот, значит, закрепили они в пакет из 15 документов, да, достаточно, да, там интересно это будет, да, ну вот посмотрим, будет ли меняться позиция Казахстана. Потому что мы подозреваем такая в плохом. Я вам напомню. Мы Лукашенко-то постоянно подозреваем. Вот, ну, посмотрим. Да? Потому что я считаю, честно говоря, да, что... Вот, ну, и союзы, хотя над ними там смеялись. А, что это такое? Таможенный союз. Что такое Евразийский экономический союз? Что такое БРИКС? А сейчас я вижу, что это такая, в общем, понятная платформа для сотрудничества. Это сотрудничество худо-бедно осуществляется, да, и развитие есть. Ну, посмотрим. А, сегодня уже адвокат Лепса сказал, ему ничего не будет. Думаешь, ничего и не будет. А, Кокорина показывали по всем утюгам, а с Лепсом тишина, решили замять. Я, честно говоря, плохо себе даже представляю, кто такой Лепс. Я слышал, там, ну, что ему принадлежат легендарные песни про рюмку водки на столе. Это, пожалуй, все мои знания по этому вопросу. Я поэтому не понимаю, почему вас это так бодрит, почему вам интересно. Да? Там на видео пожилой мужчина пытается подраться с более молодым. Там вступают в дело какие-то другие большие мужчины, видимо, охранники. Ну, в общем, все как-то так происходит на улице, видимо, в состоянии ажитации и алкогольного, и алкогольной интоксикации. Не знаю, честно говоря, не это. Вот. Лукашенко я не подозреваю, я знаю, что он такой. Вот кто мистер Такаев, мне еще неизвестно, мастер пишет. Кокорин табуреткой упокоил чиновника, а Лепс в нарды проиграл с обычным чуваком. Значит, много в последнее время инициатив ЛДПР, и давайте попробуем с вами обсудить вообще партийную повестку. Вы сегодня с Юрием обсуждали предложение ЛДПР по поводу голосования с 16 лет, а не с 18, как сейчас слышал ваше высказывание. «430-й говорит, вот, пожалуйста, аудитория, которая интересуется дракой Лепса, вам не кажется, что налицо полная деградация? Нет, нет, не кажется. Мне кажется, что у людей просто, понимаете, да, есть еще перегрузка повесткой политической, когда мы тревожно рассуждаем о там, грядущем, да, о том, что будет ядерная война и не будет, им хочется отвлечься куда-нибудь еще. И тут Лепс это кто? Рюмка водки, да, какой-то там мужик в темных очках, да. Там достаточно известный. Ну, он, вы представляете, небожитель, как простой, спустился с небес и подрался. А еще скорее и получил сам, понимаете? Вот целый Лепс получил сам, видимо. А что теперь будет? Это же интересно, это вот такое отвлечение. Вот, поэтому я вижу усталость, да, я вот тоже с вами стараюсь не все время про политику, хотя, по сути, это наша задача, политические вопросы обсуждать, да, вот. Там про героизм, вот, про Лепса, да. Вот, потому что, ну, реально, да, каждый человек потребляет в сутки в разных видах 34 гигабайта информации. Представьте себе этот объем. А чтобы вам легче было представлять, я вам скажу, что все 4 тома «Войны и мир» — это 3,5 мегабайта, да, по-моему. Или около 3 мегабайт. Вот представили, да? И вот каждый человек через себя пропускает в сотни раз большее количество информации, нежели «Война и мир». И при этом он не может это как-то проанализировать, да, составить свое какое-то рациональное отношение. Это просто через него идет, оставляет какие-то следы. И у человека возникает перегруз, да, информационный. И в том числе это там наглядно... Видно в том, что называется аналитическим параличом, когда человек выводов не может сделать. А поэтому, ну вот, ну, как какое-то событие, какое-то интересное, ну, Лепс. Вот. Ну вот, поэтому тут понятно. Так что я не считаю этой деградацией. Давайте про партии. Значит, помимо голосования, помимо 16 лет, Слуцкого тут трепали в телеграм-каналах за то, что он пригласил Бута в Госдуму, да, и все сделали вывод, что сейчас он его будет вербовать в партию. У нас «Справедливая Россия» вербовала, да, людей, известных к себе, там Стивен Сигел, например, да, этот Джефф Монсон, Захар Прилепин, вот, и в этом же заподозрили, что вот Терслуцкий, да, хочет соответственно, партию таким образом там, придать ей известности, да, угасающей по понятным причинам. Вот, и стали его трепать за это в экспертных сообществах, различных обсуждениях. Вот, более того, припомнили, что тут на днях он пикировался или, ну, возможно, в одностороннем порядке, да, вот, с Евгением Викторовичем, уже упомянутым, да, вот, и, собственно, из-за того, что там его то ли пригласили, то ли не пригласили на съезд ЛДПР, и Слуцкий аннулировал это приглашение, хотя его вроде бы и не было, да, вот, ну и там, короче, тоже пошли обсуждения и прочие. Я, честно говоря, считаю, что политические партии, они сейчас должны, ну, не должны, а уже обретают некое новое прочтение в нашей жизни. Они ищут его, да, они ищут его, они понимают, что вот там в такие для страны там, дни, недели, месяца, да, вопрос о политической конкуренции, он уже не очень там широко стоит. Конечно, я вижу политиков, которые это осознают, которые, ну, собственно, занимаются там лично продвижением личных позиций, ну, за счет в том числе, да, и, скажем так, социальных неврозов, вот. Но по большей части, да, партии, ну, стали не такими драйверами, да, драйверами, в том числе и помощи нашим военным на СВО, да, в том числе и помощи людям в сложной жизненной ситуации. Мне кажется, это неплохо. Вопрос только, как они к этому, да, к этому, вот к этой позиции, которая, в принципе, схожа, да, стала, политические свои особенности, да, будут монтировать. Посмотрим. Вот. Ну, я не думаю, что у Слуцкого есть какое-то отдельное там желание за счет Бута попиариться. Он вполне, возможно, просто взял ему и это дело предложил. И я читаю ваши сообщения, да, и не знаю, какие из них зачитать вслух, потому что тут половина про Лепса, половина про Бута. Ну, ну причем, нет, даже не половина, про Лепса больше, да. Вот. И я, честно говоря, даже не знаю. Вы в эфире, Борис, слушаю вас.
Александр Николаевич, здравствуйте.
Здрасте.
Алло, это Борисыч. Я, в общем-то, в предыдущем часе звонил, хотел сказать, что я еду по Калужке в сторону Нахимовского. И вы знаете, несмотря на то, что пишут, что вроде как не очень, я доехал довольно быстро. Это первый. Второй момент по поводу детей. Вы знаете, алло, алло.
Да, внимательно слушаю вас.
Вы знаете, я заметил, у меня трое детей, и многие те, кто, ну, наблюдение такое личное, что очень много дают советов, как и что, и как не надо, те, у кого нет детей. Это два. Вот. И три, ну, я просто к тому, что даже вот касаемо чего-то нового, я действительно понаблюдал, что моим детям, у меня три дочки, да, там 9, 7 и там годик, но не суть. Суть в том, что даже вот коротенький ролик на какую бы то тему, даже вот там элементарно почистить зубы, как правильно, они действительно запоминают и впитывают лучше и надолго, нежели там мы будем им толдычить, чисть правильно зубы, посмотри вот так, та-та-та-та-та. Это работает вот так. По поводу партии хотел сказать, вы знаете, учитывая какое сейчас время, мне кажется, что закономерно обновление составов, учитывая, что, ну, в новых реалиях действовать по-старому, ну, как-то не видится возможным эффективно, это маловероятно. Поэтому я считаю, что это вполне здравая история. Другой вопрос – методы, как это делать. Это вот у меня нет на это ответа, но то, что нужно перестраиваться, однозначно вот с этим я согласен.
У меня вопрос. А вы можете представить ситуацию, в которой бы вы лично вступили в какую-либо партию? Если да, что это за ситуация и какая партия?
Смотрите, я да, скажу да, вступил бы. Дело в том, что я всегда был абсолютно абстрагирован от этих историй, но, опять же, учитывая реалии, учитывая тот проект, я, в общем, ходил добровольцем, меня развернули с тремя детьми, и вы знаете, тот проект, который у меня лежал в столе, я сказал, что когда и если я вернусь, я обязательно его сделаю. И так как мне подарили, можно сказать, кто верит в Бога, в общем, мне Боженька подарил шанс, кто не верит, космос, фортуна. Я, в общем-то, знаете, сейчас с новыми силами взялся за этот проект. он связан с детьми, с семьей, и я не исключаю возможность, я решил, что я буду стучаться во все инстанции, которые можно, если для этого нужно будет вступить в партию, я вступлю в партию.
Ну, то есть вы считаете, что партия — это для вас инструмент достижения вот той самой цели, то есть без партии проект реализовать сложнее, да, а партия может помочь своей поддержкой, но вот вопрос только какая. И вообще вопрос ко всем, да. Вопрос ко всем. А вот есть ли такая партия, да? Помните же было, есть такая партия, в которой бы вы вступили. И если бы вступили, то зачем? В какой ситуации? Да, позвоните, расскажите, это интересно. Стратегический инвестор пишет. Александр, на мой взгляд, вы, будучи политологом, должны испытывать состояние некого кринжа, находясь в той же политической тусовке, что и всякие Слуцкие, Мироновы и Зюгановы. Ну, во-первых, они все разные, да? Во-первых, они все разные. Во-вторых, ощущение, скажем так, необычности ситуации, я бы не сказал кринжа, да? Вот, но оно меня как-то первые там какие-то годы только там погружение в эти процессы, соответственно, там преследовало. А сейчас я представляю этот мир этих людей. Они, кстати, и по большей части приличные люди в личном общении. Вот, ну просто вот что такое термин такой есть политическое животное, да, вот здесь он раскрывается во всей красе. Политики — это специальные люди, они по-другому видят жизнь, действительно, да. Они у них там по-другому, скажем так, они воспринимают действительность, да, и, конечно, они себя видят в несколько ином ключе. Вот, поэтому, ну, честно говоря, не испытываю я никаких, ну, там, скажем, особых каких-то там ощущений по отношению к ним. Ну, это же тоже там вид человеческой деятельности, да, достаточно важный. Вот, поэтому, ну и это интересно, как минимум это интересно. Хотя, конечно, бывает, люди поражают. Бывает, люди поражают, поскольку они очень разные, да. Значит, я анархист, говорит Лимузин. Мышел, говорит, вечно мы во всякое вступаем. Только бывшая партия товарища Максима привлекает Виталия Фили. Просто ради рофла и напевания их мега прекрасного гимна. Виталий Фили имеет в виду, конечно же, коммунистов России. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте, Александр, меня зовут Руслан. Вот по поводу вступления в партию, я в свое время был ярым сторонником партии ЛДПР. Ну, честно скажу, после того, как Владимир Вольфович Жириновский ушел, к сожалению, из жизни, да, ну, как-то идеи партии мне стали немножечко непонятны. То, что, по-моему, товарищ Слуцкий, если я не ошибаюсь, вот, во главе партии находится, но идеи непонятные. Вот, ну, партия стала неинтересна. Вот
вы наглядно демонстрируете нам, что такое партия вождистского, да, лидерского типа. Когда вы из идеологии партии знаете только из речи ее лидера, причем весьма разнонаправленных. А я вот как специалист вынужден вам доложить, что ЛДПР — это партия, у которой, наверное, у единственной похожим образом разработана, проработана идеология, зафиксирована в литературе, причем не только литературе вождя покойного, да, но и вообще вот в партийной. То есть они к этому прям подошли. Они про это написали массу книжек, что и как, и в экономике, и в политике, и в международной политике. Только вопрос в том, что мы с вами воспринимаем это как шоу одного человека. Как шоу одного человека, а не то, что это вот некий там политическая институция со своими планами. Вот, поэтому, собственно, да, есть тут определенный такой электоральный момент. Сейчас новость.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18.35. Лимонадный Джо пишет, что Лимузин такой же анархист, как я, Чан Кайши. Лимонадный Джо, думаю, что и Чан Кайши и есть. Пазик спрашивает, ЛДПР — это же либеральная партия, а все предатели — так что, либералы? ЛДПР, во-первых, не расшифровывается уже достаточно давно, еще при жизни Жириновского, поэтому я не думаю, что это либеральная партия. Андрей спрашивает, задается вопросом, а зачем вступать в партию? Ради своих заморочек мало, чтобы еще непонятную нагрузку нести. Не хочу вступать, Леонид пишет, хочу возглавить. Если бы наши партии финансировали независимо, а не из года с бюджета, тогда у нас было бы максимум 3, но очень понятных партий. Но там же не только в этом вопрос. Не только в этом вопрос. Но вот я хочу вам показать, что несмотря на то, что все люди взрослые с паспортами, на выборах многие ходят, да? А зачем партии нужны? Это вопрос очень такой. Открытый для человечества. Открытый. Михаил, здрасте, слушаю вас. Алло.
Здрасте, Александр.
Здрасте.
С чего начать? Даже не знаю, но...
Пятница сегодня, давайте с вольницы анархической начнем. С чего хочется, с того и начнем.
Так, договорились. У вас первый час очень вязан со вторым. И это, так сказать, вселяет надежду в то, что все-таки какой-то сухой остаток из, так сказать, двух часов будет. Чего я очень всегда люблю и ценю. Потому что когда, так сказать, там идет там двухчасовая передача и... в голове ничего не остается по итогам прослушивания, это плохо. Надеюсь, что сейчас... Значит, насчет воспитания и героизма, и всяких вот, так сказать, таких вот вещей, так сказать, сентенций очень серьезных, так сказать, да, и размышления очень серьезных, и партии. Это абсолютно все связанные вещи. И связано это с тем, что когда люди вступали в партию, там, в КПСС в 1941 году, или там, как мои бабушки, прабабушки, там, в 16-м или там, в 15-м году, да, это был подвиг. Это само по себе был подвиг. Поэтому, так сказать, вот воспитанность человека, его воспитание в духе определенных ценностей и принадлежность к определенной партии, это абсолютно одного поля ягода. Почему? Потому что партия – это не юридическая, не государственно зарегулированная структура. Это некий клуб. Это некий клуб. Там большой он, маленький, но это некий клуб. И в этой связи получается, что если мы первый час обсуждали учителей и родителей, которые влияют на воспитание...
Героев, детей, кстати.
Героев, да, обсуждали тему героизма, да, тему подвига, да, и вышли на тему партии, это говорит просто о том, что у нас, так сказать, вакуум во всех этих трех ипостасях. Просто тупо вакуум. Вакуум почему? Ну, вы знаете, вот я, например, у меня такое отношение. Я одинаково отношусь к герою, который совершил подвиг здесь и сейчас, и, например, к героизму, к монашескому подвигу. Я тоже отношусь, так сказать, как к подвигу. То есть подвиг в ряде случаев растянут во времени очень сильно и требует...
Ну, в данном случае подвиг – это выбор, да, и придерживаться этого выбора, это тоже...
Да, 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 подвиг – это выбор всегда. Это всегда выбор, да или нет. Нет середины для подвига. Для подвига нет середины. Точно так же. Когда партия, которая, так сказать, мимикрирует между, так сказать, значит, либеральными ценностями и какой-то такой абсолютно хунвейбинщиной, так сказать, значит, вот когда идет вот такой диапазон, разброс ценностей партии, идеологии партии, идей партии, да, ну, соответственно, так сказать, тогда в нее придут люди, у которых диапазон поведенческий такой же широты. Такой же широты. То есть тогда можно, так сказать, значит, вот заниматься вот всем, чем угодно. И позволять себе можно все, что угодно. Да? Но тогда не надо разговаривать про воспитание вообще никакое. Тогда давайте в качестве национальной идеи возьмем, как китайцы, создание общества средней зажиточности. Ну, только мы возьмем не средней, а там максимальной зажиточности. Да? И будем туда идти, так сказать, каждый, что называется, своей дорогой.
Кому-то ну, если, кому-то... если брать нашу традицию, тогда надо говорить «общество абсолютной зажиточности».
Да, «общество абсолютной зажиточности», да. А «общество абсолютной зажиточности» уже строили, называлось оно коммунизмом. И называлось оно коммунизмом. И вот это вот, так сказать, эффект, что коммунизм должен быть обязательно, так сказать, там, без штанов, что называется, не совсем так. Коммунизм строился как раз, так сказать, что с каждого по способности, каждому по потребности. И вот здесь вот состоялась самая большая, самый большой лохотрон 20 века. Когда, воспитывая людей в скромности, в потреблении, в скромности в своих, так сказать, как бы желаниях, в идеологии служения Родине, воспитали абсолютно другой продукт. Причем на уровне третьего поколения. Третье поколение выстрелило так, что ваш брат, политолог и социолог, написал на этом сотни докторских диссертаций. И нет ответа, а как же так получилось?
И еще напишет, и еще напишет.
И еще напишет, так сказать, в вагон этих диссертаций. Понимаете? Как же так получилось? Почему все это сдулось на третьем поколении? Это мы говорим про память наших отцов и дедов, там про всю эту гражданскую войну, про все вот эти вот вещи.
Надо пионерию возрождать. Вот были пионерами, все было хорошо.
Вы знаете, нет, ну, в принципе, нет. Можно, так сказать, там стены, например, перекрасить там в зеленый цвет. Говорят, поднимется производительность труда. Но я немало видел зеленых офисов, даже очень процветающих компаний. Вот. Поэтому нет, не будем заменять суррогатами. Значит, с точки зрения партийного строительства и воспитания, значит, чем отличалась, так сказать, коммунистическая партия Советского Союза с ячейками на местах? Вот всего остального, что пытаются создать. Что пытаются создать в виде, так сказать, любых других партий весь постсоветский период. Нет успеха ни у одной партии. Назовем это, так сказать, ну, будем так говорить. Есть успешные проекты, но глобального успеха нет. Почему? Представьте себе ситуацию, что директор ООО «Привет, тете», значит, накричал на своего сотрудника, так сказать, дал ему между рогов, и его после этого партбюро этого же ООО «Привет, тете», директора, да, приглашает и говорит: «Вы что, Сидор Матрасович, себе позволяете? Вы как с простым пролетариатом общаетесь? Вы за что ему в табло дали? Вы как смеете? Вы член партии?» И директор ООО «Привет, тетя» дрожащими руками говорит: «Товарищи, без попутал, смотрите, партбилет на стол положите». Вы себе сегодня это представляете, эту картинку?
Ну, с трудом, с трудом.
Ответ нет, да?
Значит, мы с вами выйдем сейчас на очень сложный вопрос, и в звенящую
пустоту не уходили,
Александр, провалимся в то место, где у нас должны быть профсоюзы, да, в этот момент.
Вы знаете, я вам насчет профсоюзов скажу так. Значит, я очень плотно, так сказать, занимался этой тематикой, когда был вынужден, так сказать, разбирать какие-то, ну, неприятные инциденты на производстве. Тоже вот как-то так жизнь к этому прислонила немножко. Нету никаких профсоюзов. Есть нормальные, так сказать, эксперты по охране труда, которые говорят: ну вот здесь, в принципе, вот так, так и так. Есть трехсторонние соглашения. Но профсоюзов в том виде, в котором должны быть, у нас нет. В Европе...
И я про это. Но вот про партию как ячейку такой коллективной совести...
Давайте вот так, партии вернемся. Это... А то меня сейчас поволочет, там, да, так сказать, профсоюзы. В сторону профсоюзов. Да. Но вообще, на самом деле, это не профсоюзная деятельность. Потому что речь идет о том, что я знаю, как даже в погонных структурах, ну, я просто участвовал в этих всех мероприятиях, да, вызывали немножко, так сказать, взорвавшегося, так сказать, старшего по званию, и где сидели младшие по званию, в том числе члены партийного парткомиссии, это называлось, и говорили: вы что-то, товарищ там подполковник, так сказать, как-то это...
Ну, то есть классическая орденская такая структура, по сути, когда равные судят равного, да?
А вы поймите правильно, вот как коммунисты, они были все равные. А сегодня вот эта ситуация, она исчезла. Более того, я вам скажу, сегодня законодательство другое. Оно другое. И сегодня даже если, так сказать, вот восстанут, так сказать, все, так сказать, там, времен Сталина, там, Хрущева, там, я не знаю, Брежнева, все старые большевики, невозможно этот фарш обратно провернуть. Законодательство другое. И вот когда у вас тут учитель выступал, вот смотрите, а сегодня чем защищен учитель? Ничем. А чем защищен сегодня ученик? Законом о защите прав потребителей. Как это не смешно? Это идиотически звучит, но это так. Но это так. Понимаете? И, значит, а, например, волшебная 286-я статья УК «Превышение должностных полномочий», она висит над каждым человеком, а партийный контроль... Вот, понимаете, злоупотребление и превышение, эти все статьи были, так сказать, в Советском уголовном кодексе.
Ну вот смотрите, между... как в многопартийной системе это возможно? Ваш Сидор Матрасович, который вы упомянули, член, да, партии коммунисты России, столь мирлое
даже
сердце...
Даже не член, а мозг партии пусть будет, так.
Мозг, да, да, мозг партии коммунистов. Хотя, ладно, я вообще... Это примерно как вы про профсоюзы, да, я могу про партию бесконечно рассказывать. Вот, а его вызывают на разбор коллеги из единой, из справедливой и какой-нибудь еще России. И он говорит, а
да,
вы...
ЛДПР, да.
ЛДПР, да.
Стоит на входе.
Да. Вот, он говорит, вы что, господа, у нас тут, в общем, не парламент. Дискуссии да. тут не будет. Тут как у нас, в общем-то, коммерческие отношения. И вообще, если вы хотите межпартийные дискуссии, то давайте это там... На повестку там, Госдумы вынесем тогда наш вопрос. Через ваше региональное отделение. Как возможно в нашей цветущей сложности воспроизводство вот тех самых таких, уж извините за такое сравнение, шариатских судов? Да?
А вы знаете, я вам скажу такую вещь. Именно поэтому, потому что это невозможно, и потому что все сформатировано по-иному, и это не невозможно, это очень сильно усложнено. Именно поэтому это и не развивается. Понимаете? Дело в том, что поляна вот этих вот моральных, так сказать, и всех прочих, так сказать, идеологических, скажем так, установок, как критерии в жизни, она исчезла. Это не является критерием жизни и критерием работы. Это является клуб. Давайте мы с вами, так сказать, вот там создадим, там, так сказать, рок-клуб, отпустим волосы до плеч и будем, так сказать, там, слушать там старую хорошую музыку, так сказать, да? Вот
из недружественных стран.
Из любых, да? Но речь идет о том, что вот при вашей схеме, а, это невозможно, б, значит, насчет партий. Единая Россия совершенно спокойно могла сделать такую структуру. Просто до низа все это, так сказать, вся эта история не дошла. Поэтому там одни сплошные партийные проекты. Что такое партийный проект без связи с землей? Без связи с предприятием? Это телевизор, Александр, это телевизор. Это шоу некое. Все равно единица шоу, единица пропаганды. Но человек не видит участия постоянного в своей жизни, постоянного 24/7, партийного участия, как он это видел, так сказать, на примере коммунистов. Я не говорю о том, чтобы зарежимить там и из партии выгонять там и, там, и так далее, и так далее. Нет. Хотя бы какой-то общественный контроль партия могла обеспечить. Кстати, ничего не мешает к этому присоединиться и остальным партиям. Но остальные вообще партии небольшие. Они карликовые с точки зрения региональных структур. А коммунисты, ну правильно Чубайс сказал, что, так сказать, там нынешняя власть просто, так сказать, должна быть очень признательна, что у коммунистов такой руководитель, как сейчас, уже много лет.
Я думаю, что он метил на его место. Тем не менее, вопрос, Михаил, по партиям открытый. Спасибо за ваше мнение. И это вопрос нашего, в том числе, да, вот вы говорили про вакуум. А ведь это действительно результат того, что мы 30 лет знаем, что все знают, как обстоят дела и что с этим делать. Все знают, зачем нужен государство, все знают, как собираются и зачем собираются налоги. Да, все знают, зачем существуют политические партии, зачем ходить на выборы. Это людям никто никогда не объяснял. Просто это некая данность. Вот ты вырос, паспорт тебе дали, вон выборы, иди. А человеку как понять-то, что происходит? Как понять, почему ему, для него это важно, да? И вот из-за того, что никто не объяснял про это, да, соответственно, в нынешней ситуации мы и с вами оказались. А еще партийное становление было достаточно причудливым у нас. Вот, если помните, да, по-моему, первый бюллетень, да, более 400 партий содержал там, вплоть до партии любителей пива и партии тропической России, прекрасная, да, ныне забытая, у которых в программе на полном серьезе было, что если выпустить пираний, да, поменяется экология, у нас потеплее станет. Вот, ну, не суть, да, это шутки, конечно. Вот, и вопрос, на самом деле, общего понимания. То есть мы вот детей, это самое... укоряем, бывает, в том, что они не знают там базовых для нас вещей. А дело в том, что нас коснись, спроси тоже там. То есть, слышал, да, что-то, да, а что, а как, чего. Что, чем Госдума от Совета Федерации отличается? Вы думаете, каждый вам расскажет? Или какой-нибудь Совет Безопасности от Госсовета? Ну, вот. А ведь это, ну, какие-то такие, да, важные для государства институции, для людей тоже. Хоть примерно представлять. И с партиями то же самое. Константин считает, что всем объясняли школьное обществознание, но это не значит, что люди помнят. Человек вообще забывает информацию, полученную 60%, да, через час, а через неделю остается там только 20%, если не повторять. Вот. И лично я до сих пор не понимаю ничего, потому что... Не потому что дурак, а потому что много нового узнаю, пишет нам мышь. Ну, как Сократ. Сократ примерно то же самое говорил. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте. Ну, наконец-то я дозвонился. Ну, вот Михаил, он молодец, хорошо все говорил. И вот он начал с того, что между темами есть очень такая прямая
связь. Да.
Да, это вот это главная хорошая мысль. Но он не во всем, мне кажется, прав. Ну, допустим, возьмем тезис о том, что раньше в Коммунистической партии Советского Союза все были равны. Ну, это было далеко не так. Потому что были те, которые равны, а были те, которые равнее. То есть это легко как бы доказать тем, что, допустим, посмотреть, какие дома там на Кутузовском, Ленинском проспекте. Там жили более ровные товарищи, нежели в Хрущевках наших, вот с вами тут, около Щелковской, скажем, да, где мы живем. Вот. Потом, значит, почему у нас все не ладится, да? Вот мне кажется, основное, да, это то, что как бы вот давно нам навязывалась такая мысль, 30 лет хотя бы, что обогащайтесь. То есть гребите под себя, товарищи. Вот. И, собственно говоря, сейчас идет дискредитация партии, потому что туда попадают просто по партийным спискам в Думу люди, как бы, ну, спортсмены. Ну, они, да, они заслуженные спортсмены, артисты, но какое они, так сказать, могут иметь отношение к тому, чтобы сделать что-то лучше в нашей стране, допустим, да? Вот как вы скажете?
Ну, я, честно говоря, там много знаю депутатов Госдумы, в том числе из очень разных отраслей, от космонавтов до тех самых спортсменов. И в целом, мне кажется, да, у них есть понимание деятельности, чем они занимаются. И она результативна, судя по повестке Государственной Думы. И нынешняя Дума лучше прошлых.
Так-то оно так. Но мы хотели бы видеть их хотя бы выступления, то есть такие...
Так они есть, вы просто не смотрите. Это все есть, это все транслируется, показывается, их выступления вот. И так далее. Те времена, когда депутат мог получить мандат, а потом уехать к себе на условные Мальдивы и вообще не появляться, прошли. Сейчас у них там дисциплина, скажем так, жесткая корпорация позавидует, как их там гоняют. Поэтому там вот в этом смысле более-менее все налажено.
Ну хорошо, хоть что-то налажено, да. А вот я-то помню, так сказать, события 30-летней давности, да, и чуть предшествующие, да, как бы. Но можно было бы сказать, что все плохое началось с того момента, вы, наверное, не знаете, когда уронили Брежнева, его уронили. Два, можно сказать, пьяных мужика в могилу его уронили. Я тогда был потрясен этому, да, но я еще долго, так сказать, был в комсомоле, хотя уже вот были события вот эти, да, и как, что получилось? Мой комсорг у меня просто украл комсомольский билет, понимаете, то есть украл. Он его, видимо, потом продал на вернисаже, о котором вы, наверное, знаете. У нас вернисаж тут есть, там, где их пачками продавали. Вот.
А вы знаете, что вот эта история про то, что пьяные похоронщики уронили гроб Брежнева, это слух. Это слух.
А я это видел. Я это видел сам по телевизору.
Дело в том, что в 12:45 гроб был закрыт и опущен в могилу, и грянул пушечный залп. И в связи с этим залпом, который никто не ожидал, появился миф о том, что опускавшие гроб с телом уронили его. Один из тех, кто гроб опускал, у них есть имя, фамилия, неоднократно это опровергал, да, и, собственно, вот этот орудийный залп приняли за стук гроба, и появился новый миф. И теперь вы считаете, что все плохое в нашей жизни началось с того момента, когда пьяные мужики на похоронах уронили гроб. Даже если бы они его перевернули, честно говоря, да, ну, причина-то не в этом. И точка поворота истории вообще не в этом, правда, да? То есть каждый для себя ищет некий символизм, но это показывает в том числе, да, что нами владеет в том числе и мистическое сознание. А по сути и партия — это же политический институт, да? И он далек должен быть от мистического-то. Все-таки не церковь, не секта, да? И он... Для чего партия? Для продвижения интересов, да, группы лиц, которые по этим интересам объединяются. Но такая простая идея, да, такая простая, как по простое объяснение, никому в голову не приходит. Давайте вскроем могилу и посмотрим, как там лежит скелет. Мышел считает, что все плохое началось, когда обезьяна зачем-то взяла в руку палку. Вот, поэтому, ладно, будем и дальше исследовать сложные для нас вопросы. Хотел с вами еще о нескольких темах поговорить. Ну, возможно, сделаем на следующей неделе уже. Желаем хороших выходных, берегите себя. Судя по всему, все будет таять, все будет течь, а будет гололедица это самое, да? Ну вот, посмотрим, как мы ее с вами перенесем, как потом все замерзнет, как нам обещал Вильфанд сегодня, да? Ну, несмотря на это, выходные, это хорошо, не болейте, а сейчас, да, какие-то там эти свиногриппы ходят и так далее. Берегите себя, ну и аккуратней за рулем, а также слушайте радио.